19.2.9. Почему календарные вопросы сегодня кажутся такими вот темными? Современный читатель, даже если он и обладает необходимыми специальными знаниями, чтобы разобраться в календарных вопросах, читая книги по истории, как правило, пропускает все календарно-хронологические подробности. И в самом деле они кажутся такими темными и запутанными, что читателю просто жаль времени, чтобы разобраться в них. Тем более, что он не видит в этом никакой пользы. Между тем, дело не в сложности календарных вопросов самих по себе. Не так уж они сложны. Нарочитая запутанность календарно-хронологических обсуждений является часто прямым следствием скрытых ошибок в принятой сегодня хронологии. Эта запутанность – своеобразное вот такое заметание следов с целью помешать читателю разобраться в том, в чем, по мнению автора-историка, ему разбираться как бы не следует. Приведем несколько примеров. Возьмем, скажем, учебник для студентов «Введение в специальные исторические дисциплины». Москва, издательство МГУ, 1990 год. Допущенный Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «История». В учебнике, в числе других разделов «Генеалогия», «Геральдика», «Нумизматика» и тому подобное, на пятом месте стоит и «Хронология». Мы не можем здесь перечислить все допущенные в этом разделе ошибки, неточности и опечатки. Их слишком много. Приведем здесь лишь такой рекордный результат. 4 принципиальные ошибки в одном предложении. Описывая григорианскую реформу календаря, автор пишет: «Соответствующие изменения были внесены и в расчеты Пасхи, отстававшей к концу XVI века от весеннего равноденствия, которая является точкой отсчета при определении сроков Пасхи, на 3-4 дня». Страница 179. Однако, первое. Формальным поводом для григорианской реформы послужило то, что к XVI веку Пасха как бы отстала, то есть приходилась позже, от первого весеннего полнолуния, а не от весеннего равноденствия. Второе. Точкой отсчета Пасхи в Пасхалии является не весеннее равноденствие, а календарное первое весеннее полнолуние. Третье. Само указание вот такой вот величины отставания Пасхи от первого весеннего полнолуния, а тем более от весеннего равноденствия, не имеет смысла, поскольку промежуток времени между этими двумя событиями не постоянен. Он разный в разные годы. На самом деле тут имеется в виду отставание календарных пасхальных полнолуний, являющихся точками отсчета Пасхи, от истинных астрономических полнолуний в XVI веке. Однако, четвертое. Отставание пасхальных полнолуний от истинных составляло в XVI веке не 3-4 дня, а 1-3 дня. Это видно из приводимой ниже таблицы сравнения дат пасхальных и истинных весенних полнолуний в 19-летнем цикле, так называемых кругов Луны, на время григорианской реформы. Что же касается отставания самой ранней Пасхи от весеннего равноденствия, о котором формально говорит автор и которое к существу вопроса вообще не относится, то оно составляло в XVI веке тоже не 3-4, а 10 дней. Поневоле пожалеешь студентов-историков, которые учатся по таким учебникам. Даже в тех книгах по хронологии, которые написаны, в общем-то, добросовестно, можно встретить намеренное утаивание от читателя вот такой неудобной информации. Так, например, в книге Климишева И.А. «Календарь и хронология. Москва. Наука. 1975 год» на странице 213 цитата от Матфея Властаря о правилах определения Пасхи оборвана непосредственно перед тем, как Властарь дает важное хронологическое указание, явную дату установления пасхальной 9-на-10-ницы метонного цикла 6233-6251 годами от так называемого бытия мира, то есть 725-743 годы нашей эры. Восьмой век. В другом месте той же книги на странице 244 Климишин пишет: «Несколько позже греческий историк Иоанн Малала, 495-578, отнес вот это Рождество Христово на год Олала.193.3, 752 от так называемого основания Рима, 42 августа. Конец цитаты. Иоанн Малала действительно приводит в своей хронике год рождения Христа, 6000 от Адама, то есть 492 год нашей эры. Смотрите публикацию Твороговым О.В. текста Софийского хронографа в 37-м томе трудов отдела древнерусской литературы. Затем же Клемишин приводит эту дату с помощью явно непонятного в данном контексте исчисления по олимпиадам, причем без всяких указаний, как ей пользоваться, что делает невозможным восприятие этой даты тем кругом читателей, которому адресована книга. Это яркий пример откровенного утаивания вот такой неудобной информации.